Глава 19. Больше в мастерской не оставалось поврежденных самосвалов. Мы тянули ремонт до последнего, насколько хватило смелости. Знали, когда он вернется в карьер, вместе с ним туда вернусь и я. Пока этого не случилось, необходимо бежать вместе. Одиночке эта задача не по силам. Мы давно подготовились к побегу. Удерживала только боязнь оказаться перемолотыми вместе с камнями. Я поводил напильником по выступающей шляпке болта, отступил на шаг, чтобы полюбоваться на свою работу, а затем бросил инструмент на землю. «Начинаем. Сейчас же». Берг постоял в нерешительности несколько мгновений, а затем хмуро кивнул. Я порылся в куче металлолома и ветоши и достал самодельную дубинку. Просунул руку в темляк и затолкал дубинку под рукав. Берг смотрел на меня. Я поднял большой палец и улыбнулся, как я надеялся, ободряюще. Он повернулся и нажал на кнопку звонка. Однако наш надсмотрщик не спешил на вызов. Должно быть, ему подвернулась срочная грязная работенка. Уходили минуты. Я видел, как на лбу Берка выступают капли пота, хотя в мастерской царила полярная стужа. «Нажми-ка еще разок», — сказал я. «Может, не услышал?» Берк нажал. «Еще!» За моей спиной со скрежетом отворилась дверь, и я едва успел спрятать дубинку в рукаве. «Ну, чё ты звонишь? Чё звонишь-то?» «Закончили». Берг с лязганьем поднял тяжелый борт самосвала. «Ну, дык, выводь!» Буба вставил ключ в замочную скважину. Ворвался ледяной ветер. Буба повернулся ко мне и сверкнул глазами. «А ты пыть от седа! Работать!» Он не сводил с меня глаз. Стоял спиной к машине и похлопывал биохлыстом по штанине. «Конечно! Как скажешь, так и будет!» Хотелось орать на него, но я лишь улыбнулся с неискренним подобострастием. Все шло не так, как мы задумывали. Он должен был смотреть на Берка, а я вырубить его, не дав пустить в ход биохлыст. За его спиной Берк забирался на сиденье самосвала. Машина загудела, задрожала, а Буба упорно таращился на меня. Потом шагнул вперед и скомандовал. «Пыть от седа! Кому грю?» И занес над головой биохлыст. У самосвала надсадно взвыл, закашлялся и стих двигатель. «Да тут вон что творится!» — испуганно крикнул Берг из кабины. Уходили секунды, а мы оставались в прежних позах. Биохлыст угрожающе покачивался, надсмотрщик свирепо таращился на меня. Берг сидел за баранкой и не знал, что предпринять. К счастью, мозги Буба не могли удерживать одновременно две мысли. Когда в них, наконец, пробился смысл берковых слов, Буба задрал голову. «Ну, чё такое?» «А вот чё!» С меня вдруг спало оцепенение. Я сделал один единственный шаг вперед. Дубинка скользнула в ладонь, я размахнулся, и Буба упал, как подкошенный. Я снова занес дубинку, но он не двигался, даже не шелохнулся, когда я вырвал из его руки биохлыст. «Начали!» — скомандовал я, сдергивая брезент с клеток. Берг схватил первую и, кряхтя, перевалил через борт самосвала. Загодя приготовленными кусками проволоки, я связал бесчувственного стража, затем притянул его руки к ногам. Когда очухается, сможет освободиться, но не сразу. А нас к тому времени уже и след простынет. Я засунул кляп и оттащил Боба в угол. а Берг погрузил вторую клетку. Я накинул на связанного брезент и выпрямился. Берг уже распахнул ворота в карьер. Пока я забирался в кузов самосвала, он придерживал одну из створок. «Есть там кто-нибудь?» — крикнул я, когда он уселся за баранку. «Грузовиков не видать, ни одного». Он снова завел двигатель, и я увидел, что у него дрожат руки. Мотор выл, но самосвал не трогался с места, и я понял, что мой товарищ потерял голову от страха. Но и это я предвидел. «А ну-ка, успокойся. Замри. Глубокий вдох. Вот так. А теперь поехали. И помни, как только выйдем, надо будет затворить ворота». Мы выехали за ворота и остановились. Берг заглушил мотор и поставил машину на ручной тормоз. Мы медленно спустились на землю и затворили ворота. «Готово», — сказал он, и мы полезли обратно. Когда мы тряслись на темной дороге, я подтянулся на руках и бросил взгляд за борт. Впереди вокруг воронки горели огни, лязгали машины. «Ты его не убил?» — крикнул Берг. «Какое там? Череп, что твой камень. Но голова поболит». «Но нас тут уже не будет. Вон там самосвал разгружается».
«Только один?»
«Да». «Сбрось скорость, двигай в объезд. Подожди, пока не отъедет». Берг убавил газ, и машина загромыхала на ухабах. На нас упали лучи прожекторов, и я свалился на дно кузова. Через несколько минут мы остановились. Мотор умолк, но лучи не отрывались от черной громадины самосвала. «Пошли!» — крикнул Берг и спрыгнул на землю. Я спохватился, что все еще держу в руке биохлыст, швырнул его в воронку, и он исчез из виду. Клетки одна за другой перевалились через борт. Я следом. Пока мы действовали строго по плану, у нас не было времени задумываться над его заключительным этапом. Берг встал на пологий край воронки, наклонился и схватил клетку, которую я уже толкал к нему. И тут я увидел, что он дрожит от макушки до ступней. «Не могу!» Он всхлипнул, сел и схватился за голову. А за его спиной вдруг вспыхнули фары приближающейся машины. «Поздно отступать!» — закричал я, откидывая крышку стальной клетки. «Залезай!» «Нет!» — он подался назад. Я сжал кулак и ударил его в челюсть. Не ободрить хотел, успокоить. Получилось. Я уложил бесчувственное тело в клетку, но Берг почти сразу очнулся, завопил благим матом, просунул руки между прутьями и вцепился в меня. «Руки убери!» Я пинком столкнул клетку в воронку. Она загрохотала по металлическим листам и исчезла из виду. «Отлично! Молодец, Джим! Ты хорошо позаботился о своем товарище. Ты хороший мальчик, а поэтому сейчас точно так же позаботишься и о себе». «Легко сказать, трудно сделать». Я поднял крышку и заглянул в клетку, точно в металлический гроб. Кто знает, сколько времени я так простоял, не в силах пойти на риск, которому с такой легкостью подверг своего напарника. Не в силах даже пошевелиться. По мне скользнули лучи фар. «Джим! Не дрейфь!» Я упал в клетку, опустил крышку, щелкнул задвижкой. И с гримасой ужаса на лице, отбивая зубами барабанную дробь, схватился за край воронки, рванул изо всех сил и полетел во мглу. Шагая по жизни, люди многому учатся на своих и чужих ошибках. Но не все. Далеко не все. На своем веку я совершил великое множество в высшей степени идиотских и неоправданно рискованных поступков. но вряд ли горький опыт меня чему-нибудь научил.
Клетка лязгала и громыхала, а я, держась внутри за скобы, ругался во весь голос. Затем лязгание и громыхание прекратились, и началось свободное падение. Я стиснул зубы, вытаращил глаза, уперся коленями и ступнями в прутья и стал ждать неминуемого приземления. Возникли уже привычные ощущения, а затем внизу появился красный свет. Он становился ярче и ярче. Я падал в топку. Меня объял ужас. Сердце забилось, как молот. Я понял. Это конец. Клетка упала рядом с вершиной горы, подскочила, снова ударилась и заскользила вниз. Невыносимая боль пронзила все мое тело. Отступила на миг и опять вспыхнула, на этот раз в боку. Острый камень застрял между прутьями. Треск, лязганье, грохот и, наконец, последний тяжкий удар. Надо было двигаться, но я не мог. Вот-вот обрушится камнепад, раздавит и похоронит, если я сейчас же не выберусь из клетки. Дрожащими пальцами я потянул задвижку. Она не тронулась с места, прогнулась от удара. Меня выручил страх. Я прижал к задвижке обе ладони, налег изо всех сил и выпрямил ее. И услышал грохот лавины над головой. Я откинул крышку и вывалился из клетки, а вокруг сыпались камни. Один рикошетом ударил по ноге. Я пополз на четвереньках и вдруг заметил, что подо мною шевелятся булыжники. Они уносили меня прочь от груды. Тусклого красного света хватило, чтобы разглядеть широкую движущуюся ленту. Она потащила меня неведомо куда. Вряд ли меня там ждет теплый прием. Спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, я добрался до края транспортера и свалился на твердую землю. «Берг!» — закричал я. «Где же он, черт бы его побрал?» «На транспортере его нет. Может, его клетка упала по ту сторону груды?» Ушибленная нога не слушалась. В боку засела мучительная боль. Я упал, затем поднялся и пошел. Чтобы утвердиться на ногах в очередной раз, я схватился не за камень, а за прут из легированной стали. «Металл?» Я отвалил несколько камней от полупогребенной клетки и увидел лицо Берка. Бледное, неподвижное, мертв. Выяснять не было времени. Вокруг клетки зашевелились камни. Я откатил еще несколько булыжников и откинул крышку, которую совсем недавно закрыл своими руками. Чистое везение, что она оказалась наверху. Случись иначе, Берг неизбежно погиб бы. У меня бы не хватило сил перевернуть клетку. Мне даже не удалось вытащить его. Я просунул руки ему под мышки, потянул вверх. Ничего не выходит. Он слишком тяжелый и вдобавок, кажется, застрял. Я снова рванул. И он снова не шелохнулся. Придется его бросить, иначе оба попадем в камнедробилку. И тут я почувствовал, что он слабо шевелится. «Берг! Жалкий ты ублюдок!» — закричал я ему в ухо. «А ну вставай! Вставай! Или тебе конец! Вставай!» И он встал. Я тянул его к себе. Он протискивался между вогнутыми прутьями, сдавившими его с боков. Наконец он вырвался из клетки и упал на меня. А потом мы поползли на четвереньках. Ни на что другое не хватало сил. Ползли, пока не оставили позади последний камень, и рухнули на землю. В рубиновом свете его кровь казалась черной, а ее на бледном и грязном лице было немало. Одежда была изорвана, на теле множество ссадин. Но он остался в живых. Мы оба остались в живых.
«Я что, не лучше твоего выгляжу?» — прохрипел я и надсадно закашлялся.
«Хуже!» — только и сумел выговорить он. Я поднял голову и взглянул на каменную пирамиду, едва не ставшую нашей усыпальницей. Она казалась огромной, настоящая гора. У нас был один шанс из тысячи уцелеть, и мы его не упустили. А еще мы сбежали с каторги. «Давай больше не будем играть в такие игры», — вымолвил я под нажимом вполне объяснимых чувств.
«Так ведь и не придется, потому что мы это сделали, драпанули с копии и никогда туда не вернемся».